Друзья, я прочитаю два текста Священного Писания. Первый отрывок, он будет выражать тему наших рассуждений, а второй отрывок будет служить объяснением этой темы. Я прочитаю книгу Бытие, 12 глава, с 1 стиха. Прочитаю первые три стиха. Бытие, 12 глава, первые три стиха. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Друзья, я прочитаю сразу второй отрывок, а потом вернусь к первому. Иосиф же отведен был в Египет. Я читаю 39 глава книги Бытия. 39 глава книги Бытия. Прочитаю первые стихи, ну, примерно 5-6 стихов прочитаю. Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах, и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его, и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. Братья и сестры, как я обещал, вернусь к первому отрывку, чтобы озвучить тему, о чем мы будем рассуждать. Здесь написано, друзья, я всего несколько слов. Написано, и будешь ты в благословение. Друзья, это было сказано Аврааму, и будешь ты в благословение. Друзья, эта мысль, она не очень понятна. Почему? Потому что было бы легче понятно, будешь ты благословен. Это понятно, что Бог благословит Авраама. Или даже легче понимается, благословлю благословляющих тебя. То есть те, кто к нам будут хорошо относиться, Бог им в чем-то будет помогать, Бог их будет благословлять. Или те, кто к нам плохо относятся, проклинающих тебя я прокляну, так Бог сказал. А здесь написано, и будешь ты в благословение. Друзья, слово благословение – это одно из самых распространенных слов в христианском лексиконе. И я думаю, наиболее часто повторяемых в наших собраниях и в наших молитвах. Так же, да? То есть, например, когда мы просыпаемся, мы молимся. Я не думаю, что бывает, чтобы мы помолились и не сказали, Господь, благослови меня. Мы говорим, Господь, благодарим Тебя за ночь, прожитую, благослови на предстоящий день. Когда мы ложимся спать, мы молимся, чтобы Бог нас благословил на предстоящий сон. Когда мы молимся за столом, мы просим, чтобы Господь благословил пищу. Мы куда-то уезжаем, уходим из дома, Господь, благослови меня в дороге, и так дальше, и так дальше. И даже вот сегодня будет молитва над детем. Вот. И если бы я спросил у родителей, о чем бы вы хотели, чтобы я помолился, они скажут, чтобы Бог благословил нашего дитя. Благословение. Друзья, об этом мы часто просим, и в этом мы очень сильно нуждаемся. И будешь ты в благословении. Братья и сестры, как я понимаю этот отрывок? То есть Бог говорит, что если мы находимся в том или другом месте, то Бог наше пребывание обратит в благословение для других людей. Хочу задать вам вопрос. Друзья, как вы думаете, Бог благословляет верующих или и неверующих тоже? Бог благословить может. Только верующих или и неверующих? Друзья, вот я, да, вот здесь мне подсказывают, что солнце посылает на праведных и на неправедных. Друзья, конечно, Бог всех людей любит. Но если бы я не прочитал эти отрывки, наверное, и спросил сначала, как вы думаете, неверующих людей Бог может благословить, то мы бы, наверное, сказали нет. Потому что об этом мы часто говорим нашим детям. Если дети не слушаются, мы говорим, Бог вас не благословит. Ребенок хочет пойти учиться туда, куда я не хочу, мы говорим, тебя Бог не благословит. Дочь выходит замуж за неверующего, Бог тебя не благословит. Она скажет, а может быть как-нибудь благословит? Нет, тебя Бог не благословит. Друзья, мы привыкли понимать, что Бог благословляет верующих, и причем не просто верующих, а верных, свято ходящих узкими путями и так дальше. Братья и сестры, я прочитал второй отрывок. Это просто как иллюстрация к нашим рассуждениям. Иосиф отведен был в Египет, и его купил Потифар, царедворец фараонов. И Иосиф жил в доме Потифара. Друзья, и вот здесь есть одна фраза, написано так. «И благословил Господь дом египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что он имел, в доме и в поле». Посмотрите, друзья, здесь не написано «Господь благословил Иосифа», а здесь написано «И благословил Господь египтянина», или, точнее, дом египтянина. Хотя, друзья, в общем-то, египтянин, он не был верующим человеком. Я не думаю, что он верил в живого Бога. Он был человек, который поклонялся идолам, то есть занимался идолопоклонством. Друзья, мы знаем, что древний Египет, это была древняя цивилизация, и я бы сказал, центр древнейшего оккультизма. Друзья, и египтянин, он, конечно, не был исключением из общего числа египтян. И тем не менее, мы читаем, и благословил Господь дом египтянина. Хотя можно было бы, друзья, если бы было написано, и купил египтянин Иосифа, и Бог египтянина не благословил, потому что он купил Иосифа. Друзья, но тем не менее, Бог благословил дом египтянина не потому, что он был хороший, и не потому, что он к Богу немножко положительно относился, и не потому, что он хорошо к Иосифу относился. Написано, ради Иосифа благословил Господь дом египтянина, ради Иосифа. То есть, братья и сестры, хочу задать вопрос. Как вы думаете, Бог благословил египтянина и жену тоже благословил его? Вот у египтянина были дети. Ну, может быть, там двое-трое было, а может, их 10 было детей, мы не знаем. Но написано, Бог благословил дом египтянина и все, что в нем было. Значит, если у него было двое-трое детей, Бог благословил и детей. И жену благословил? Я понимаю, почему я немножко трудный вопрос задаю. Потому что эта женщина была коварная, и у нее был особый взгляд на Иосифа. Друзья, и благословил Бог все, что было в доме у египтянина ради Иосифа. Братья и сестры, зачем я вот об этом рассуждаю? Вот зачем. Потому что Бог любит нас, и Бог хочет нас благословлять. Но, тем не менее, Бог хочет, чтобы там, где мы живем, чтобы через нас благословение Господне распространялось на людей, которые живут с нами. Бог хочет благословить мою семью, если даже в моей семье есть неверующие, неверующие дети или неверующая жена. Бог хочет благословить их ради меня. И точнее, Бог может благословлять людей ради меня, тех, которые живут со мной. Бог может благословить моих соседей, которые живут со мной на одной лестничной площадке или, скажем, в апартменте. Братья и сестры, Бог может благословить город, если в этом городе живет праведник. Ну вот посмотрите, Иосиф жил в доме египтянина, и Бог благословил дом египтянина. А после дома египтянина где жил Иосиф? Вы помните, да, где жил Иосиф после дома египтянина? А потом он жил в тюрьме. Просто это слово не очень хорошо применимо, что жил в тюрьме. Потому что в тюрьмах, ну, трудно сказать, что это живу там, да? Или поселился в тюрьме. Братья и сестры, Иосиф находился в тюрьме, и по некоторым вот подсчетам можно определить, что он там провел достаточно много времени, то есть несколько лет. И Бог благословил людей, которые были с Иосифом в тюрьме. Это вы можете прочитать эту историю. То есть то время, которое Иосиф в темнице находился, это время особое было для людей, которые были с ним. И даже Бог благословил начальника тюрьмы. Написано, при Иосифе начальник тюрьмы ничего не знал. Он все поручил Иосифу. И там, где Иосиф находился в этой темнице, там был порядок. Потому что благословение Господне через Иосифа распространялось на людей, которые там находились. Братья и сестры, я даже больше скажу. Бог благословил весь Египет, потому что в этой стране жил Иосиф. Весь Египет. И я это легко докажу. Друзья, когда было 7 лет голода, египтяне пришли к Иосифу и сказали, ты спас нам жизнь. Как вы думаете, это была правда или нет? Египтяне сказали, ты спас нам жизнь. Да, это была правда. То есть, друзья, Бог благословил всю страну, потому что в этой стране жил праведник. Всю страну. Вот вы сегодня живете в Америке, в городе Сакраменто. Неужели Бог может благословить город Сакраменто ради вас, братья и сестры? Может или не может? Может. Друзья, Бог может благословить всю страну ради верующих, которые там живут. Но не обязательно. Бывает и иначе. Бывает иначе. Бывает, жизнь моя среди людей никак не послужит для них благословением. Это тоже может быть. От чего это зависит? Я приведу, друзья, один пример. Вот был такой человек Лот. Он был верующий. Библия о Лоте говорит, что он был праведник. И вот хочу задать такой вопрос, ну, конечно же, на который я и отвечать буду. Друзья, Лот поселился в Содоме. Как вы думаете, жизнь содомлян лучше стала от присутствия там Лота или нет? Я немножко поясню. Друзья, когда я учился в школе, то вот люди, которые были ближе ко мне, они не ругались матом. И мои друзья, они никто не курил. Хотя я не был христианином. И даже мне было стыдно было за те годы, которые я в школе учился, потому что я почти не благовествовал. Все знали, что я верующий, но по жизни я не был таким. Но все равно люди, которые были ближе ко мне, все равно они чем-то отличались от обычных ровесников вот, в других классах или которые были подальше. Но я к чему хочу сказать, друзья, все равно нормальное положение, если христианин живет и вокруг него жизнь немножко отличается. Вот некоторые братья рассказывали, что когда попадали в тюрьму, то через какое-то время в камере, где они находились, климат становился немножко другой. То есть заметно, что неверующие в нашем присутствии, они обычно стесняются ругаться. Или, скажем, ну какие-то плохие анекдоты рассказывать, там, или какие-то плохие страшные истории рассказывать. Скажите, всегда так или нет? Не всегда. Лот поселился в Содоме, но жизнь содомлян от присутствия там Лота не стала лучше. Скажите, может они грешить меньше начали, потому что там Лот жил? Не стали они меньше грешить. И даже когда к Лоту пришли путники, вы знаете, какое поведение было содомлян и какое плохое намерение содомлян было по отношению к этим путникам, которые пришли в дом Лота? Братья и сестры, я это говорю к тому, что не всегда жизнь христианина положительно влияет на окружающих. Когда на Флориде был вот этот ураган, ну, не последний, который вот события, весь мир, о которых знал там возле Флориды, в Новом Орлеане, друзья, а в прошлый год, кажется, был ураган, там, что многие дома были разрушены, и мне немножко это наблюдать приходилось. И вот город, в котором там жили наши верующие, так по всем прогнозам, ураган должен был накрыть этот город, а он прошел немножко мимо. И поэтому город остался невредимый. И вот беседуем мы среди верующих, один брат говорит, Бог город помиловал ради нас, потому что мы здесь живем. Может быть и так, а может быть и не так. Друзья, думать, что стихийное бедствие не постигло Сакраменто, только потому что мы здесь живем, совсем не обязательно. А может быть это так и есть. Братья и сестры, кто-то сейчас думает примерно вот о чем. Господь принял решение истребить Содом, а в Содоме жил Лот. И Бог Содом все равно истребил. Все равно истребил. То есть не пожалел Бог Содом ради Лота. А кто-то, наверное, подумал. А вот Сигор пожалел. Мне очень нравится стих, друзья, в книге «Бытие». «И взошло солнце над землей, когда Лот пришел в Сигор. И Бог Сигор пожалел, потому что пришел туда Лот». Скажите, друзья, Бог благословил Сигор ради Лота или нет? Или по какой-нибудь другой причине Бог пожалел Сигор? Вот подсказывает ради Лота. Братья и сестры, я один стих процитирую, думаю, достаточно точно. Написано: «И вспомнил Бог об Аврааме и вывел Лота из среды истребления». Не ради Лота Бог пожалел Сигор, а ради Авраама. Бог вспомнил об Аврааме и вывел Лота из среды истребления. Я первый стих прочитал: «И будешь ты в благословении». Братья и сестры, насколько важно, чтобы наша жизнь была такая, чтобы люди, которые вокруг нас живут, испытали бы через нас благословение. Когда у Авраама умерла Сара, жена, и нужно было ее похоронить, и Авраам искал место, где похоронить свою жену, и обратился с просьбой к сынам Хетовым, чтобы они продали ему участок земли, где похоронить умершую. А сыны Хета Аврааму сказали: «Авраам, ты князь Божий посреди нас. В лучшем из погребальных мест похорони умершую твою». Друзья, вот люди неверующие, язычники, сделали оценку жизни Авраама. Они наблюдали его жизнь, наблюдали его поступки и сказали: «Ты князь Божий посреди нас». Да, неверующие люди сделают оценку и нам. Те люди, с кем мы работаем, те люди, возле которых мы живем, они когда-то оценку нам все равно сделают. А может быть, уже сделали. Может быть, уже сделали. И какая это оценка? «И будешь ты в благословении». Один верующий человек устроился на работу. Проработал на одном предприятии 7 лет, а потом решил уволиться. И когда он пришел к начальнику, написал заявление, а начальник его уговаривает. Говорит: «Слушай, не уходи от нас, я тебя очень прошу». А этот спрашивает: «Почему вы так вот не хотите, чтобы я ушел?» А начальник говорит: «Когда ты к нам устроился, у нас все поменялось. И люди меньше стали пропускать работу, и лучше работают, и мы план начали выполнять. У нас все поменялось, у нас стали лучшие взаимоотношения, вот начали меньше пить и так дальше, и так дальше». Братья и сестры, неужели это реально, что такое может быть? Да, это реально. Там, где мы живем, благословляются люди через нас, там, где мы живем. Мы работаем на производстве. Имеют ли благословение те люди, которые работают вместе с нами? Кто-то учится в школе, кто-то учится в колледже или еще где-нибудь. Благословляемы ли эти люди через наше присутствие на том или на другом месте? Я приведу некоторые библейские примеры, друзья. Вот военачальник царя сирийского взял в плен девочку из земли израильской. Он был прокаженный. Окунулся в реке Иордан 7 раз, и Бог его исцелил. Братья и сестры, как вы думаете, Бог исцелил Неймана, потому что он был слишком хороший человек и очень храбрый, или причина другая была? Я думаю, что Бог исцелил Неймана ради девочки, которая жила у него в доме. Хотя должно было бы наоборот, было бы нормально, наверное, если бы Нейман взял в плен девочку, и Бог уничтожил Неймана на другой день. И я бы это, наверное, воспринял нормально, и вы тоже. Потому что, друзья, Нейман – это был враг народа израильского, это во-первых. Во-вторых, он взял в плен девочку, забрав ее от родителей. И, кажется, Бог должен был бы наказать Неймана. Но Бог благословил Неймана ради девочки, которая жила у него в доме. Я убежден в этом. И Бог не исцелил никого из других прокаженных, потому что в Новом Завете написано, что много прокаженных было в Израиле. И никто не исцелился, кроме Неймана. А Нейман исцелился, потому что девочка была у него в доме. И ради девочки, я убежден, только ради девочки Бог исцелил Неймана. И даже больше того, я хочу сделать предположение. Бог исцелил не только тело Неймана, а, возможно, исцелил и его душу. Знаете почему? Потому что, когда он исцелился, он сказал: «Теперь я знаю, что настоящий Бог – это Бог Израиля. И теперь я никаким другим богам не буду поклоняться, кроме Бога, который в Израиле». И даже немножко земли взял отсюда. Но я точно не знаю, зачем он эту землю взял. Но мне почему-то представляется, что, наверное, приедет домой и эту землю рассыпет где-нибудь там. И на этой земле будет Богу поклоняться. То есть, братья и сестры, ради девочки, которая жила в доме Неймана, Бог его исцелил. Ради пророка, который жил в доме вдовы, продлилась жизнь этой вдовы и ее сына. Вы помните, друзья, это вдова из Сарепты Сидонской, которая сказала: «У меня только горсть муки в кадке и немножко масла в кувшине, и мы испечем только один опреснок, вместе с сыном съедим и умрем». И она правду говорила, она убеждена была, что только один опреснок. И после этого наша жизнь закончится. Но они прожили еще несколько лет, потому что у них в доме жил пророк. Братья и сестры, это все иллюстрации к тому, что Бог может благословлять людей через верующих, которые среди этих людей живут. Маленький пример, который буквально точно подтверждает, друзья, благословение ради верующих. Иаков прожил в доме Лавана 20 лет. И вот когда уже жизнь подходила к концу, пребывание подходило к концу в доме Лавана, Лаван подходит к Иакову и говорит: «Иаков, вот я примечаю, что после того, когда ты у меня стал жить, Бог благословил меня ради тебя». Это сделал вывод Лаван. Друзья, Лаван по жизни, он не был настолько человеком хорошим, чтобы Бог благословлял его за его достоинство. Потому что написано, что и служили чужим богам в той местности, где Лаван жил. Друзья, но Лаван сам говорит: «Я вижу, что Бог благословил меня ради тебя». Вот какой вывод сделал Лаван. Дорогие братья и сестры, это очень важно, чтобы наша жизнь, она для других людей послужила в благословение. Потому что люди неверующие часто именно этого от нас ожидают. Я проживаю в России, в определенном городе с определенным названием. Я понимаю, нормально, если Бог этот город благословляет, потому что мы там живем. И я понимаю, что Америка, как они ожидали благословения через приезд сюда иммигрантов, если Америка получает благословение за счет вашего приезда сюда, я считаю, что это нормально. И так должно жить и тот город, где мы живем, и та улица, на которой мы живем. Я помню, когда-то уезжал я из Америки и в Сан-Франциско стал в очередь на регистрации билетов. И вот я стою в очереди и смотрю, знакомые люди впереди меня стоят. Но не так близко, а там подаль. Из одной из славянских церквей. Но я их знал в лицо, знал, что они верующие, хотя у нас так не было с ними каких-то близких вот встреч и прочее. И вот я смотрю, что эти люди увидели меня, муж, жена и ребенок были. И так они оживились, заметно повеселели, радуются, о чем-то говорят, посматривают в мою сторону. Ну, когда зарегистрировались, они ко мне подходят, и муж говорит: «Вы знаете, Николай Степанович, я так увидел вас, я так обрадовался, что вы будете лететь на самолете». Я спрашиваю: «Почему вы так сильно радуетесь?» Он говорит: «Потому что я остаюсь в Америке, а жену отправляю в Россию. А вы знаете, я так боюсь летать на самолетах, особенно когда там вот самолет начинает себя неуютно чувствовать, и пассажиры тоже. И я так сильно боюсь, что упадет в океан. И отправляю жену с ребенком, и если упадет в океан, это все, это что же такое? Но когда я увидел, что вы будете лететь, я успокоился, и теперь я рад, что вы будете в одном самолете». Братья и сестры, я для себя отметил, что люди от нас этого ожидают. Но правда это или неправда? Может быть, люди в нас ошибаются. Когда мы вошли в самолет, эта женщина просится, говорит: «А можно я буду рядом с вами сидеть?» Я говорю: «Вы знаете, у нас же места, тут все, это уже нехорошо. Мне даже неудобно людей других от себя». Она говорит: «Вы знаете, я договорюсь с кем угодно, но если я с вами буду сидеть, я буду спокойно». Братья и сестры, вот что люди рассчитывают, на что-то они надеются. Но всегда ли так бывает? Апостол Павел плывет на корабле. Буря была очень большая. И 14 дней. А потом корабль затонул. Ну, я так сокращаю. Корабль затонул. Братья и сестры, вы помните, сколько человек было на корабле? 276 душ. Написано, и все спаслись на землю. Ни один человек не затонул. А как вы думаете, почему никто не затонул из 276 человек? Никто не затонул. Ну, мы можем сказать, ну, может быть, так плавать все умели хорошо. На досках спасались. Ну, так вот были вспомогательные средства. Друзья, я вам скажу, когда в Новороссийске затонул адмирал Нахимов, погибли 400 человек. А берег был совсем близко. Берег был совсем близко. Недалеко от берега затонул этот теплоход. 400 человек погибли. Потому что, как правило, большинство людей не умеют плавать. А второе, потому что была ночь и был шторм. Друзья, в Адриатическом море была ночь и был шторм. И корабль затонул. Но все спаслись на землю. И кроме всего прочего, скажу, друзья, была зима и было очень холодно. Потому что слово «обуревание» написано по причине обуревания, выбрасывали вещи. Обуревание – это когда волна накрывает корабль, и корабль покрывается льдом. И в какой-то момент он переворачивается. Друзья, была зима и было холодно. И все спаслись на землю. Почему? Ответ, друзья, в Библии. Когда Господь явился Павлу, Господь ему сказал, «Я даровал тебе всех плывущих с тобой». Вот почему они спаслись. Не потому, что плавать умели. Не потому, что доска была рядом, или спасательный круг, или шлюпка. Не потому, что кто-то, умеющий пловец, руку кому-то протянул. Бог сказал, «Я даровал тебе всех плывущих с тобой». И поэтому все спаслись на землю. Вот что значит верующий человек на корабле, или на самолете, или в Сакраменто живет. Один верующий брат летел на самолете. Это из Анадыря летел в Москву. Это был грузовой самолет, он попросился. Ну, там пассажиров человек 50 взяли, вот на борт грузового самолета. Ил-76, это один из самых больших самолетов в России. И случилось так, что этот самолет упал. Упал с большой высоты. Упал на землю и развалился на части. И море керосина, 40 тонн керосина. И вы знаете, друзья, и все остались живы. Все остались живы. Мне сказали, что 0,1%, когда самолет не взрывается от удара об землю. Как правило, самолет загорается, и все погибают. И все остались жить. И я понимаю, потому что на борту этого самолета был праведник. Был праведник. Я хочу вернуться к тексту, который прочитал в начале. «И будешь ты в благословении». Братья и сестры, мне очень сильно хочется, чтобы эти слова относились ко мне и к вам. Где бы мы ни проживали, на каком бы транспорте ни летали или ни плавали, на какой бы улице ни жили, в каком бы учебном заведении учились или где-нибудь работали, и будешь ты в благословении, чтобы через нас, другие люди, благословение получали. Горе тому христианину, если через него люди не получают благословения, а еще хуже, если через него люди соблазняются». Я один маленький пример приведу, и потом мы закончим. Один верующий брат работал таксистом. И вот так вот случилось, что одна девушка к нему села в машину. Ну, и он пока ехал, немножко поухаживал за ней. Ну, так не очень глубоко, но поухаживал, что ей достаточно понятно были его мысли и все прочее. А потом, буквально через неделю, она пришла в собрание верующих. И этого таксиста увидела за кафедрой. И она сказала, в эту церковь ходить не буду. Друзья, эту историю знаю лично я. И я не знаю, пошла ли эта девушка в какую-нибудь другую церковь. Я думаю, что вы тоже знаете какие-то случаи, когда кто-то наши близкие, люди, которые знали нас или кого-то знали, они по причине соблазна, по причине неправильных поступков верующих, сказали, в эту церковь не пойду. Горе такому человеку. И будешь ты в благословении, друзья. Это мое пожелание для вашей церкви, чтобы ваш город имел благословение, потому что церковь здесь ваша. И что вы, христиане, сюда приехали, чтобы имели благословение, и ваши соседи, и члены вашей семьи. Почему, братья и сестры, написано, что верующая жена не должна оставлять неверующего мужа? Написано, потому что неверующий муж освящается женой верующей. Скажите, всегда освящается или нет? Не всегда. Не всегда неверующий муж освящается верующей женой. Он не освящается, если верующая жена не ведет святую, безупречную жизнь. Не освящается. Освящается через нас люди тогда, когда мы дети Божьи и стараемся жить свято. Вот тогда освящаться будут наши неверующие родственники, освящаться будут люди, которые находятся рядом с нами. Поэтому пусть благословит нас Господь. Аминь.